В 2 часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было 5 минут. Жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на 2-й Тверской-Ямской. Углом странно поставленный дом для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь 2-комнатную квартиру. Поднялась на 4-й этаж. Вспомнила, как 30 лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ, электричество, колонка с горячей водой, ванная, уборная. Все в первый раз тогда увидела. Звонок все тот же. Белая кнопочка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. Лора. Вы к кому?
К вам.
К Эмилии Карловне. Я Лидия. Лора, не узнаешь? Лида. Лидочка, тебя просто Бог послал, обрадовалась Лора. В те годы каждый иностранец был большой ценностью. Через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась, но Лидия отметила с раздражением. Ишь, как из Тюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного. Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти. В калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли для гостей и 2 пары детских. Следы профессиональной деятельности. «Детки все еще ходят?» — спросила Лидия с улыбкой. Лора махнула рукой. «Да какие детки!» И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад. И стоял длинный стол, и 6 стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна не бойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья. А в эркере спиной к двери стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашеное белым по железу, и над спинкой возвышала спегая пышная голова а-ля Помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет Божий Эмилию Карловну. Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная, белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал 2-й жидкий, почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок. Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой. «Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?» В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая хозяйка ее любила раскладывать пасьянсы. «Да карты ж надо было купить! Как я забыла!» — мелькнула сначала у Лидии. «Эмилия Карловна, это я, Лидия, узнаете?» Эмилия Карловна улыбалась мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта.
«Давно?»
— спросила Лидия.
«Почти год.
тихо ответила Лора. Кошмар. Мои документы на выезд подали на всех, а как ее вести, непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала, вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко, и там неизвестно, сколько ждать. Если б ты нас встретила, или хотя бы письмо через тебя послать, чтобы нас встречали с коляской. Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы. Понимаешь, мой муж Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай. Я бы лучше в Америку. Лидия молчала, вживаясь в ситуацию, а Лора трещала, не замолкая, и все время крутила пальцы, слегка их поламывая. «Мам! Мам!» Время от времени вспоминала Лора о цели Лидиного визита. Тормошила Эмилию Карловну за плечо. «Посмотри, кто пришел! Мам! Лидия пришла! Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы давно бы подали, но мама в Израиль ехать отказывалась. Очень-очень против была, а Женя только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль уперлась нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей-то теперь не все ли равно, правда? А ты когда уезжаешь, Лид?» И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку. «Эмилия Карловна, как я рада вас видеть! Вы ж красавица! Чувствуете-то? Ничего. А у Мартика моего тоже ведь инсульт. 7 лет уже. Но он сейчас получше ходит. Раньше тоже все в кресле сидел, а теперь ходит, и собачку я ему купила». Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом, сахарница, молочник, чашки розовые. Все было родное. И печенье было то самое. Два желтка стереть с полстакана сахара, 100 граммов шоколадного масла. Научилась Лора. А раньше не умела. Эмилия зашевелила, пальцами открыла рот, раздалось что-то вроде «Уать!» «Сейчас, мамочка!» И Лора сунула в подвижную правую руку половинку печенья. Эмилия запихнула его в рот и счастливо заживала. Вот такие дела, понимаешь? Весь бы день ела и ела, злиться, если не даю, а потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу. Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной, и, подумав, достала только что начатый небольшой флакон духов «Шанель No. 5», свой собственный. «Это, Лора, тебе сувениры». Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии заломило затылок и тошнило ее по-настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии. «Я пойду, Лора. Завтра утром позвоню перед отъездом. Я вас еще увижу». «Да посиди, скоро Женя придет», — искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела уйти поскорей, унести отсюда ноги, быстро переночевать и уехать. Навсегда, навсегда. Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних взглядов, звере и с усилием подняла клетчатую сумку. «Мне еще надо в одно место заехать. Вот, отвезти попросили друзья». Квитанции были все одна к одной. На всякий случай, по привычке делового человека, в верхнем ящике письменного стола дома сложены в отдельном конверте. «Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогих магазинах покупать. И сдать, и обменять можно, тем более, когда тебя уже знают. Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишила дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чисто русском языке: «По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу. Я покажу вам, где поворачивать». Заехали на Спартаковскую. Дом стоял, как стоял. Четырехэтажный король-корабль среди одноэтажных дровяных бараков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартиренку. Сначала она думала подняться на третий этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье, а потом подумала, зачем, и велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Об обещанном Лоре звонке не вспомнила. Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения. Скорее бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта. Он был получше, гораздо получше, чем Эмилька. Он все же ходил, улыбался, более внятно и говорил некоторое количество слов вполне осмысленно. Да и вообще, как там 3 дня без нее дела двигались? Голова все болела, и тошнота не проходила. Она прошептала почти про себя, но все-таки немного вслух. Тюрих, Тюрих. И задремала с мыслью, а все же я самая умная.